Привет, это подкаст Forbes «Внутри воронки». Сегодня поговорим о том, в чем же сила российского e-com, какие тренды показывает 2024 год, какие были результаты и повизионируем, что же ждет в будущем, 2025. Меня зовут Халима Мерсияпова, я редактор подкаста Forbes, и со мной в студии сегодня Михаил Бурмистров, генеральный директор компании Infoline Analytica, и Денис Марфутин, руководитель подразделения e-com Яндекс.Реклама. Привет.
Приветствую.
Привет.
Хочется спросить, в чем сила, брат? Но спрошу по-другому. Денис, в чем сила российского e-com? Вам это точно известно?
Вообще, российский e-com — это экспортный продукт, которым можно гордиться. Наш продукт востребован, конкурентоспособен, и могу сказать, что действительно это экспортный потенциал. Качество, скорость и технологии на уровне, опережающем те ожидания, которые есть у потребителей в разных странах мира.
Угу, охотно верим. Вряд ли в Нью-Йорке можно получить кофе за 15 минут. Наверное, нет.
Давно не был в Нью-Йорке, но в целом, действительно, за 15 минут мало где можно получить из нескольких мест еду, напитки, цветы или что-то еще с такой скоростью, с таким ассортиментом и с такой доступностью в любом районе мегаполиса.
Если есть какие-то страны, на которые нам там имеет смысл ориентироваться с точки зрения опережающего e-com, то это Китай. И второй пример, кто действительно нас опережает по развитию e-com, это Южная Корея. Но там есть как бы серьезная специфика. Это вот эти вот супер такие компактные города с высочайшей плотностью. Но даже там на самом деле та же, например, доставка продуктов, она устроена немножко по-другому. Вечером ты делаешь заказ, и с утра тебя у двери ждет, собственно, вот этот вот заказ, который тебе доставили. И на самом деле удивительно даже не 15 минут. Все-таки у нас там в 15-минутном доставке там работают все-таки там 2-2.5 игрока, скажем так. А более интересно то, что доставка до часа, которая еще, там, не знаю, мы опрашивали людей, и вот эта вот доставка до часа, она такая как бы устойчивая уже много лет. Люди просто раньше они об этом мечтали, потом они это хотели, а сейчас они без этого уже не представляют нормальный сервис.
То есть привыкли, нас... да? Где заказ?
Где мой заказ? И уже история, когда там вариант, вы знаете, ну мы вам в принципе привезем, они успевают там, условно говоря, если кто-то опаздывает, то они зачастую уже говорят, не, а нам уже не надо, потому что пока вы везли 2 часа, мы уже час вас прождали, потом заказали, нам уже привезли, и все, нам уже ничего не нужно.
Рынок. Среди стран с самыми большими оборотами продаж в e-com Россия на 9-м месте. Больше всего шопоголиков в Китае. Там объем рынка 3 триллиона долларов. В США 1 триллион. В Великобритании она на 3-м месте 200 миллиардов. Тогда как в России 92 миллиарда. При этом наш рынок онлайн-продаж растет быстрее других стран. На 36% за 2023 год. Данные международной аналитической компании «Статиста».
Особенность России, вот ее уникальное отличие, помимо всех наших там географических особенностей, того, что у нас куча домов без лифтов, на самом деле это тоже очень большая история для онлайна. У нас много пенсионеров в стране, и у нас много хрущевок, в которых там нет лифтов. Поэтому, естественно, это вот фокус для онлайн даже там где-то круче, чем небоскребы. Потому что, понятно, в небоскреб удобно доставлять, высокая плотность людей на единицу времени. Но в хрущевке также это как бы очень удобно, потому что бабушка или дедушка, они не поднимут там, не знаю, воду или даже там, не знаю, мешок картошки наверх.
А, я поняла, Михаил, вы классно подсветили. Получается, в хрущевке больше спрос, потому что мне удобно прям вот ко мне на 5-й этаж, да?
Нет, просто неудобно самому это пешком нести.
Ну да, 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 больше понятно, так, интересно.
Вот, и здесь, еще раз говорю, очень важная особенность российского e-com — это жесточайшая конкуренция. Но ни в одной стране мира нет 4, а в реальности, на самом деле, у нас даже не 4, у нас есть еще такой один marketplace, который компания Авито, которая формально работает на рынке C2C, consumer to consumer, но в реальности, в ряде сегментов, они вполне себе там marketplace. Поэтому у нас реально есть Озон, Wildberries, Яндекс.Маркет, Мегамаркет и Авито. Я имею в виду вот именно локальных даже прямо таких вот прям игроков. Вот 5, ни в одной стране мира такого нет. США это вообще фактически один Amazon, если мы говорим про marketplace, да? Там Европа это плюс-минус Amazon, плюс какой-то еще marketplace там нишевый. Китай это 3 игрока. Ни в одной стране мира мира нет 5 игроков. Если есть 5 игроков, значит, обязательно будет жесточайшая конкуренция, и это значит, что потребитель получит феноменальный сервис. У нас вот эта супердоставка доступна, и самое главное, что она бесплатная. То есть это не значит, что вы в Нью-Йорке там не сможете или в Лондоне получить, но вы за это заплатите. А у нас-то люди, они мало того, что хотят вот эту доставку за час, они еще устойчиво не хотят за нее платить.
Да.
Абсолютно.
И если ты опоздал, даже промокод не поможет, не спасет, и он уйдет к конкуренту. А почему их так много игроков? Что драйвит? Почему в других странах не так?
Ну, наверное, все-таки здесь это определенная особенность именно самой России, как определенной истории, как бы с одной стороны предпринимательской, потому что у нас есть в чистом виде предпринимательские истории, пример. Wildberries. У нас есть в чистом виде очень красивая, там, скажем так, инвестиционная история Озон, компания, которая строилась именно как инвестиционная. У нас есть Яндекс, который последовательно расширял свои компетенции, являясь там фактически, что тоже на самом деле огромная редкость, потому что вообще-то очень мало стран, у которых есть свой собственный поиск, там, например, и так далее. Большинство стран сидит на Гугле. В этом плане как бы у нас тоже уникальная страна. Яндекс, который вырастил у себя компетенции. Да, у нас есть Сбер, который, соответственно, тоже вокруг себя вырастил огромную экосистему. У нас есть там Авито, это крупнейший классифайд в мире крупнейшая площадка. Поэтому просто в данном случае мы здесь получили вот эту историю, я полностью согласен с Денисом про экспортный продукт.
А вот про покупателя, чего он хочет? Мы поговорили о том, что он хочет скорости. Чего еще, Денис?
Но тут, смотрите, когда ты даешь столько сервисов, то покупатель вас, с одной стороны, привыкает к ним, это становится нормой. Бесплатная доставка, возврат без чека, задумайтесь. Возврат,
да, кстати,
спокойно без
точно.
Чека.
Даже не без упаковки. Может,
без упаковки,
да.
Без чека, быстрая реакция в службе поддержки. То есть супербыстрая реакция. И вот это, с одной стороны, повышенная требовательность, с другой стороны, отказ от того, чтобы платить за этот премиальный, по сути, сервис, он формирует, ну, пожалуй, наверное, такого очень избалованного потребителя, который дальше хочет еще больше. И здесь можно, наверное, привести пример примерки. Да? Вот, например, примерка на дому и увеличение времени интервала для того, чтобы ты смог примерить вещи и вернуть эту вещь. Или если мы говорим про то, чем отличаются, ну вот мы сказали про маркетплейсы, то, чем отличаются интернет-магазины, то, что им достаточно сложно конкурировать с маркетплейсами, и им приходится выделяться. То есть все то, что есть на маркетплейсах, это хорошо, но у меня есть что-то больше. А именно персональная консультация, например, где тебе расскажут про то, как используется товар. Вот у нас здесь прекрасные микрофоны. Сейчас многие, не знаю, подростки, дети, да и взрослые увлекаются блогингом. Что такое блогинг? Покупаешь себе микрофон, покупаешь оборудование, обустраиваешь мини-студию внутри дома и записываешь аудиоподкасты, видеоподкасты и все что угодно. Для того, чтобы это обустроить, нужно купить оборудование. Ты можешь просто попробовать купить список оборудования где-то или обратиться к специализированному магазину, который тебе проконсультирует, подберет, скажет, окей, вот этот микрофон в среднем сегменте, это цена-качество, здесь вам нужен кронштейн, здесь вот такая лампа для света, такие провода, потому что по ним акустика лучше, вот здесь, чтобы не шипело ничего, и здесь там к вашему компьютеру вот такой еще разветвлитель, чтобы стабилизатор напряжения был, чтобы все было четко, если вдруг свет выключит, чтобы у вас запись осталась. Вот это все подберет тебе профессионал, и если такая консультация оказывается, соответственно, магазин может выделиться, и клиент дальше этого уже начинает ждать и требовать. Окей, здесь меня проконсультировали, а завтра я хочу купить кофемашину. А послезавтра я хочу, например, что-то из медицинских услуг получить, и мне тоже нужна консультация. Вот это требование к персональной консультации, это, наверное, один из трендов, который мы замечаем, и за ним видим развитие. Потому что, отвечая на этот тренд, дальше все и интернет-магазины, и маркетплейсы будут соревноваться в том, чтобы привести новое качество услуг и попробовать оказать персональный сервис, настройку на дому этого микрофона, если мы возвращаемся, кстати, к тому, да, же,
да,
примеру.
Да. Трендинг какой-нибудь.
Возврат,
да,
возврат, если не понравился этот микрофон, да, и да, возможность, да, вернуть его или поменять на другую модель в течение 2 недель. По сути, эта экономика такая, она движется от продажи товара в продажу решения, да, ведь мне нужна домашняя студия, чтобы записывать подкасты. Мне не нужен микрофон просто, мне нужно решение моей задачи.
Под ключ решения.
Тренд. Согласно ежегодному опросу Яндекс.Маркета и компании JFK Rus, аудитория российских интернет-магазинов значительно увеличилась и сейчас составляет почти 70% от всех респондентов. Быстрее всего растет доля покупателей в малых городах. Среди наиболее заметных трендов покупатели стали чаще пользоваться программами лояльности и выбирать быструю доставку. Что касается причин посещения интернет-магазинов, 40% смотрят на маркетплейсы скидки и акции, почти столько же заходят в интернет-магазины не столько ради покупки, сколько для поиска интересных товаров, а 30% ищут для себя новые идеи и вдохновляются. В этом им помогают рекомендательные алгоритмы.
Такое ощущение, что Викум стал таким местом, где можно прям вот хорошо провести время, проскроллить ленту там где-то на Озон, на Wildberries, вдохновение, как Pinterest получить, посмотреть обзоры блогеров. Вот это же тоже какой-то новый тренд, да?
Слушайте, ну на самом деле я бы сказал так, что у нас формируется просто отдельная культура потребления, и я бы даже сказал так, знаете, когда культура потребления становится уже какой-то даже психологической девиацией, это значит, это точно пошло в народ, потому что многие люди просто там, не знаю, на маркетплейсе если складывают товар в корзину, его там сортируют, потом что-нибудь купят, потом посмотрят, подумают, нет, наверное, я погорячился, что-нибудь сдадут. То есть таким образом вот даже тот же там, ну, шопоголизм, как это, допустим, называется, он, в принципе, приобретает абсолютно другие истории. А учитывая, что у тебя действительно там возврат там с некоторыми премиальными опциями, которые продают те же маркетплейсы, он может быть до 60 дней, то в этом плане ты можешь просто находиться постоянно в процессе. Вот раньше там, грубо говоря, ты копил деньги, чтобы пойти вот в торговый центр, вот там что-то повыбирать и купить. А так ты постоянно в этом процессе, и ты получаешь вот это количество там своих там каких-то гормонов от эндорфина до там чего-то еще, и это как бы очень классная история. Но на самом деле я могу сказать так, что все-таки у нас есть несколько трендов у потребителя, которые очевидно говорят о том, в какую сторону все будет двигаться. И тренды эти следующие. Первое. У нас потребители, сейчас российская экономика, нас количественно россиян становится меньше. У нас, к сожалению, смертность превышает рождаемость, в отличие от, например, там, наших коллег в Центральной Азии. Это раз. Но с другой стороны, если мы посмотрим вот на количество людей, оно сокращается, а количество домохозяйств увеличивается. Почему? Потому что у нас стремительно растет количество тех людей, которые живут поодиночке. Мы позже выходим замуж или женимся, позже рождаются дети.
Люди больше разводимся.
Больше разводимся, к сожалению, как бы. И что это значит? То есть на самом деле это значит, что это совершенно другие паттерны целого ряда видов потребления. То есть пример. Попробуйте сварить суп на семью. Ну, я думаю, что любая женщина плюс-минус с этим справится. Мужчина не любой, но я думаю, что тоже справится. Попробуйте сварить суп для одного человека. Это невозможно сделать. Ну, просто по объективным причинам. Либо кастрюля большая, она испортится, либо маленькая кастрюлька, в которую непонятно, как вот это какими там частями нужно там покрасить. А это значит что? Это значит потребление готовой еды. Это раз. Второй момент. Одно дело, живет один человек, живет в квартире-студии. Квартира-студия это что такое? Это там ты уже особо не будешь готовить, потому что если ты что-то приготовил, рыбу, у тебя потом выветриваться это будет неизвестно сколько времени. Так. Это значит, что у тебя другая история. Плюс удельное количество тех или иных предметов. Ну, банально, количество унитазов на члена семьи, количество кофемашин. Поэтому вот эти все вещи, они принципиальным образом меняют, во-первых, как бы покупки, а второй подход к покупкам. На чем стояли гипермаркеты всегда? На покупках впрок. Раз в неделю большая семья, приехали, купили. А зачем сейчас все это нужно, если большой семьи нет? Один человек, ему гипермаркет как класс не нужен. Понятно, что гипермаркеты сейчас стагнируют, и им совершенно по-другому приходится придумывать бизнес-модели. И плюс еще один момент очень важный. У нас сейчас безработица на историческом минимуме. Что такое 2,4% безработных? Мне кажется, процент страдающих алкоголизмом людей в России выше, чем 2,4%. То есть, видимо, многие из них, скажем так, они в любом случае каким-то образом там работу находят. Безработица на историческом минимуме, заработные платы растут, стоимость единицы времени свободного человека, она очень сильно выросла. У него свободного времени стало меньше, а зарабатывать он стал больше. Поэтому в данном случае он действительно выбирает. То есть, если он хочет что-нибудь вот простое купить быстро, дешевле, конечно, он войдет в приложение на Marketplace. Если он хочет получить какой-то опыт, именно покупательский опыт, ему какой-то сервис дали, что-то еще, вот там он идет. Или в офлайн. Поэтому, когда кто-то говорит, что офлайн сейчас умирает, ребята, ну, побойтесь бога, это совершенно не так. Понятно, что, конечно, Marketplace это крутая штука, потому что одни отзывы на маркетплейсах это просто отдельный вид вообще искусства, на мой взгляд. То есть вот есть, не знаю, стендап, есть КВН, а есть отзывы на крупнейших маркетплейсах. То это просто отдельная как бы тема. Тут можно не то, что там ленту скроллить, а просто читаешь отзывы и просто...
просто ухахатываешься.
Да. И уже просто там тебе не надо как бы...
На что вы читаете отзывы, хочется спросить.
А там самое интересное, что в этом плане даже нет какого-то, знаешь, там условно
говоря,
прямой корреляции. То есть где ты увидишь что-то такое, от чего ты просто отпадаешь от там, не знаю, телефона и как бы падаешь от смеха. Поэтому на самом деле деле, действительно, вот этот омниканальный опыт, он становится совершенно как бы уникальной историей, и в этом плане очень сложно начинается, в принципе, вообще отличать онлайн от офлайна, потому что у нас получаются такие совершенно странные как бы коллаборации, ну, начиная там с уникальной истории, то есть у нас привыкли, что бренды как бы уходят в онлайн, да, но недавно, например, Яндекс.Лавка открыла офлайн торговые объекты, в принципе, там достаточно успешно, мы видим уже первые результаты.
Или LaModa выходит в офлайн.
Да, LaModa Sport открыла очень много магазинов как раз спортивной одежды вместо ушедшего Adidas, и это хороший действительно пример, когда омниканальный опыт, он позволяет, ну, по сути, прикоснуться к бренду, зайти в пространство бренда и перенести весь этот онлайн-опыт в офлайн, то есть у тебя есть тот же личный кабинет, ты можешь в целом пользоваться своими баллами, весь история покупок и так далее, и удобный возврат. Да, это действительно один из трендов.
А вот если на примере интернета уравнивает, да, всех, вот есть я произвожу шапки, кто-то еще их производит, и мы, я там живу в Иваново, да, мой конкурент в Москве на Патриках. Но вроде у нас равные условия, мы можем в этом интернете одинаково продаваться, и, может быть, даже шапки из Иваново будут больше качать. Так вот, получается, кого выбирает покупатель, что привлекательно? Привлекательно вот этот вот юмор, человеческий подход, личность основателя.
Универсального рецепта нет. Но из того, что вы перечислили, абсолютно точно человеческий подход и личность, предпринимателя, они работают хорошо, потому что ты видишь там person like you, такого же, как ты, который что-то сделал, ты доверяешь человеку, который дальше производит какой-то товар. Это 100% работает, и вокруг этого растет комьюнити, поэтому люди прокачивают личные бренды, и это позволяет им прокачивать, на самом деле, свой интернет-магазин либо свою продукцию. Если мы возьмем примеры с Иваново и примеры с московским магазином, на самом деле нет разницы, где ты производишь. Даже, возможно, локальные бренды вызывают больше доверия. Важен бренд и важен имидж и желание человека купить твой товар. А на это влияет и отзывы в соцсетях, и непосредственно знание бренда, которое прокачивается тоже там. И в этой рекламе важно показывать не просто товары, а, конечно же, рассказывать историю про бренд, такой сторителлинг делать. Можно абсолютно точно сказать, что если у тебя сильный бренд, неважно, из какого региона ты родом.
Михаил, может быть, вы сможете еще что-то добавить, какие-то примеры вот таких крючочков, что цепляет, вот что создает вот эту экосистему, из которой не хочется уходить?
Ну, смотрите, я бы первое вообще в принципе сказал бы, что на самом деле у онлайн-ритейла изначально репутация в глазах потребителя, она существенно лучше, чем у большинства офлайн-ритейлеров.
Почему?
Ну, ровно потому, что онлайн-ритейл дает тебе вот этот уникальный опыт, вот то, о чем говорил Денис, возможность, там мы сдаем товар, там мы это покупаем,
ага,
там
да,
тебе
да,
сладко
да.
дают.
Рассрочка.
Да, другой вопрос, что потребители, к сожалению, у нас, они же достаточно сильно фрустрированы. То есть вообще особенность как бы российского менталитета – это высочайший уровень социальной, скажем так, определенной зажатости. То есть мы, скажем так, в отличие, не знаю, от французов, которые что-то им не понравилось там в пенсионном законодательстве, они вышли все на улицы, машины пожгли. Поэтому, естественно, когда ты фрустрирован в социальной жизни, когда ты не можешь ничего писать в социальных сетях, потому что что-нибудь не то напишешь, тебе прилетит, ты где-то должен эту накопленную агрессию высказать. Да. И ты ее начинаешь где высказывать?
В отзывах.
Ты ее начинаешь высказывать в отзывах, так. Ты начинаешь высказывать там в пунктах выдачи заказов
службе
и так далее.
Поддержки.
Службе поддержки.
О, это самое вредное производство. Молоко надо давать.
Абсолютно.
Правда.
Анализ статистики продаж показывает, что товар без отзывов продается плохо, а товар с отзывами продается хорошо. Даже если там половина отзывов хороших, половина плохих, то есть на самом деле не надо бояться вот этих как бы там плохих отзывов. Это абсолютно, скажем так, там понятная история. На маркетплейсах рождаются тысячи брендов. Поэтому в данном случае, конечно, это уникальная возможность, по сути дела, присоседиться вот к этому месту, которое маркетплейсы уже заняли в сознании потребителя. Это, знаете, такая как бы амбивалентная привязанность. Мы, не знаю, там спросим человека, да, какие у него там приложения стоят. Ну и выяснится, что у него стоят все вот эти приложения. Поэтому тут действительно уникальная история, что это возможность для, скажем так, бренда или действующего уже, или которого еще просто нет, потому что на маркетплейсах многие бренды рождаются, действительно создать вот эту историю. Ну и второй момент, на самом деле, как, конечно, это огромнейший простор для креатива, потому что, грубо говоря, еще летела пуля в ухо Дональду Трампу, но уже появились футболки с принтом Дональда Трампа, они уже появились на маркетплейсах. То есть вот это возможность для партизанского маркетинга, это возможность для какого-то уникального креатива. Вот эти вот отзывы, с одной стороны, вот эти вот какие-то креативы, да, там, вот эти видеоотзывы, которые продвигаются. Понятно, что все запускают там вот эти ленты, там, да, там, дзен вот этот супер, как бы. Но вот эта вот история, она действительно создает уже существенно более широкий опыт, чем на самом деле даже шопинг.
Вернемся к шапкам из Иваново. Как правильно интернет-магазину позиционировать себя? Мне надо идти на маркетплейс и только там быть? Или мне надо диверсифицироваться и еще, там, не знаю, в телеграм-канал свою аудиторию наращивать? Какие рецепты? Дайте, научите, как растить свой бренд.
Ну, надо быть представленным в максимальном количестве каналов, на самом деле. И есть преимущества и недостатки при работе с собственным каналом и при работе с маркетплейсом. При работе с маркетплейсом ты должен отдать товар туда. При работе с собственным каналом ты можешь держать товар у себя и доставлять его, если заказы происходят. И если мы говорим про особенности продвижения, примерно 40% всех продаж происходит через собственный канал, если мы говорим в целом.
Серьезно? Большая цифра?
В деньгах, да, да, вот. И поэтому, если у тебя бренд и амбиции на то, чтобы отличаться и продаваться в долгую, то, конечно, тебе нужно развивать собственный канал в том числе. Потом, в дальнейшем, он является и опорной точкой, и визиткой бренда даже для тех, кто будет покупать твою продукцию на маркетплейсе, потому что они будут проверять, смотреть, а, классный бренд. На сайте все-таки другое восприятие, ты можешь рассказать историю бренда, ты можешь показать товар в разном виде, у тебя может быть не карточка товара, да, а значительно больше, более глубокое погружение в бренд, не знаю, там, рассказ про фабрику, если мы говорим про фабрику,
да,
в Иваново.
Да, и... Про основателя того же, да?
Про основателя, да, то есть ты же продаешь идею, да, ты, если эта шапка такая же, как все остальные, то тогда, наверное, у тебя и бизнеса особенно не будет, если только ты не дешевле, чем там шапка из Китая. Если твоя шапка уникальная, дизайнерская, классная, за которой стоит история бренд-основателя, либо что-то еще, то тогда, конечно, тебе нужно развивать свой канал, потому что только там ты сможешь рассказать эту историю и придать ценность, почему твоя шапка стоит, не знаю, 5000 рублей, а не 500 рублей, как любая шапка неизвестного ноунейм бренда, привезенная из Азии.
Михаил, а может быть, у вас тоже есть какие-то советы вот таким малым предпринимателям, да, малому бизнесу, что еще цепляет, как еще выделяться?
На самом деле ключевой момент — это действительно дотянуться до покупателя. И в этом плане где находится сейчас сердце покупателя?
Где?
Где? В мобильном телефоне, конечно. Где оно еще находится? Конечно,
жизнь там находится.
Жизнь там находится вся. Если ты отобрал у человека мобильный телефон,
все,
он...
ключи все забрал.
Сейчас уже пытать никого не надо. Забрал мобильный телефон, человек тебе сам все расскажет. То есть задача, конечно, пробраться в мобильный телефон. Когда мы говорим о каком-то бренде, то в какой момент он может быть уверен, что потребитель, ну, скажем так, он вот завоевал лояльность потребителя?
В какой?
В тот момент, когда потребитель установил мобильное приложение. Абсолютно верно. Потому что дальше открывается огромные возможности. Ты можешь его пушить, ты ему можешь что-то присылать.
Так он удалит
ты
его.
Нет, ну, на самом деле не совсем так, потому что ты можешь выстраивать отдельное ценообразование для отдельного человека. То есть дальше твоя задача клиента выращивать.
Хороший пример Nike, которые в Америке, сначала зайдя на маркетплейс, на Amazon, они сделали ставку в развитии собственного e-com'а вместе с маркетплейсом. Это было в 2017 году, после чего они посотрудничали несколько лет и разошлись. То есть Nike приняли решение уходить оттуда, бизнес-модель была не очень выгодная. К 2023 году они вырастили свои продажи в 2,7 раза именно в собственном интернет-магазине. И здесь как раз мобильное приложение, о котором говорил Михаил, оно, или даже не одно мобильное приложение, а экосистема мобильных приложений, она послужила таким опорой для того, чтобы войти в жизнь потребителя. У них есть приложение Nike Run для пробежек, у них есть приложение Sneakers, более 6 приложений у них есть, которые в совокупности своей позволяют глубоко и изучить клиента, и в дальнейшем коммуницировать с ним. Но, возвращаясь к примерам шапок из Иваново, я здесь поспорю с Михаилом. Мне кажется, что клиент никогда не скачает приложение шапок из Иваново,
да,
потому что эту покупку он делает максимум раз в год, а может быть и раз в несколько лет. Поэтому не для всех это подойдет.
Ну, тут, наверное, такие попроще инструменты будут не мобильное приложение, а, например, свой телеграм-канал.
Да, мы видим огромный рост, на самом деле, интереса к телеграм-каналам. И если смотреть на рекламные там, инвестиции, они растут кратно. Мы запустили в начале года там продукт, даже специально для рекламы в Телеграме.
А что за продукт?
Рекламный продукт. Можно размещать рекламу в Телеграм-каналах.
А, то есть через Яндекс туда интегрироваться.
Ага, огромный интерес к этому. То есть многие рекламодатели прям вцепились в это и пробуют это делать, потому что видят хороший результат, и это прозрачно.
Деньги. В 2023 году россияне сделали более 5 миллиардов заказов. Это почти на 80% больше, чем по итогам 2022 года. В деньгах объем продаж почти достиг 8 триллионов рублей. По прогнозу аналитической компании Data Insight, в 2024 году эта цифра увеличится до 10 триллионов рублей.
Что будет в 2025-м? Михаил, вам слово.
Ну, очевидно, мы видим, что онлайн-продажи продолжают расти опережающими темпами. Мы видим большой потенциал для именно покупательского опыта. То есть, на самом деле, основное отличие скажем так, не знаю, там какого-нибудь 21-22 года, от 24-25, то, что на самом деле российский потребитель, он становится более обеспеченным. То есть что имеется в виду? Он может больше себе позволить купить. Он, да, не может себе позволить купить автомобиль, потому что они критически сильно подорожали. Он не может себе позволить купить квартиру, потому что льготная ипотека закончилась, 20% плюс там ставки по ипотеке. А вот на все остальное у него денег сильно больше. А когда денег сильно больше, ты начинаешь выбирать больше. То есть ты начинаешь покупать какие-то категории, которые ты раньше не покупал. Каперсы я не покупал никогда. О, куплю, что такое каперсы? Классно, что... Ой, артишоки, например. Если когда-то у нас был такой типичный портрет шопинг россиянина, это такой был бедный гедонист, у которого денег нет, но запросов выше крыши, все он хочет, и все бесплатно, и чтобы сервис был, и вот чтобы все это было. Сейчас реально нужно понимать, что у потребителей, у россиян 50 триллионов рублей лежат на депозитах. При тех процентных ставках, которые сейчас, они только процентов по депозитам на следующий год, только процентов, получат больше 7 триллионов рублей. Это на самом деле 1/3 нашего всего оборота розничной торговли непродовольственными товарами. Поэтому, пожалуйста, как бы 25-й год, 26-й год, это очевидно тот момент, когда нужно предлагать людям новое. У нас прилив поднимает все лодки. Сейчас уровень доходов населения растет таким образом, что хватит всем и онлайну, и офлайну, и маркетплейсам, и нишевым игрокам, и через социальные сети и так далее. Вопрос просто в том, что тебе не будет места в этом кошельке, если ты не можешь объяснить, ты какой. Вот я дешевый, я иду туда. Я вот как бы дорогой и уникальный, я иду сюда. D2C, прямая связь с консюмером.
Там и история с, условно, где я купил, получив обычный пакет или целлофановый пакет вообще, даже не брендированный, из маркетплейса. С пупырками, совсем по-другому. И вот это вот впечатление, о котором говорит Михаил, на самом деле формирует причину, из-за которой должны прийти к тебе. Если мы говорим про бизнес, если мы говорим про индивидуальный интернет-магазин, про ритейлера или про производителя. Действительно, новая экономика впечатлений — это тренд 25-го года. И дальше, если ты производитель шапок из Иваново, да, которые сегодня, да, являются, видимо, шапки из Иваново, инструкция по продвижению в 2025 году, ты должен придумать, что такого особенного в этих шапках есть, и показать это на видео. В идеале, чтобы какой-то селебрити или инфлюенсер, которых достаточно много, подхватили этот тренд и сделали челлендж, TikTok челлендж или любой другой челлендж со твоими шапками, либо появились в них в известном месте, либо что-то про них написали. То есть вот такой формат продвижения и потребления контента, он уже тренд, и дальше будет предопределять развитие брендов в ближайший даже не год, а несколько лет. Это абсолютно точно. По молодежи точно так, по среднему возрасту тоже так, по старшему поколению тоже будет это докатываться, потому что, ну, если вы видели каналы в ТикТоке про, например, стройку, то их достаточно много. Они используют этот канал очень активно, показывают свои работы, презентуют их. Очень много частного бизнеса, среднего бизнеса, мелкого бизнеса используют видеоконтент и используют социальные сети для того, чтобы продвигать их. А дальше, ну, заказ через сайт и так далее. То есть это то, что как раз-таки и рассказывает историю о том, почему ты должен купить здесь, а не то же самое на любой другой площадке, там, в 2 раза дешевле.
То есть, резюмируя, делая вывод, человеку нужен человек. Нужна душа, нужна история.
История.
Нужна, да.
И нужна история. Раньше это транслировалось через телевизор, сейчас это транслируется через видеоконтент в мобильном телефоне.
А еще про тренды. Искусственный интеллект. Он очень бурно развивается, рулит, все вокруг автоматизируется. Как действовать бизнесу? Что точно нужно взять? Какие наработки?
Наверное, совет один здесь бизнесом — максимально использовать это, потому что в условиях дефицита персонала единственная возможность для выигрыша в стоимости, в себестоимости продукции и в восполнении дефицита персонала — это привлечение автоматизации. Такой автоматизацией является искусственный интеллект. Где, например, там, в Яндексе это используется. Автоматизация креативов. Тебе не нужен человек, который в рекламном агентстве будет придумывать заголовки, придумывать изображения, вплоть до генерации изображения с помощью сервиса «Шедевром», например. Здесь можно сэкономить деньги буквально на фотосъемке, на копирайте, для того, чтобы быстрее и дешевле запускать рекламу.
Мне кажется, очень ведь важная история — это вообще изменение подхода к поиску. Потому что мы видим, что GPT уже запустил OpenAI, запустил свой поисковик. И у Google строил у себя, пусть не самый эффективный там, но тоже искусственный интеллект. То есть на самом деле дальше за нас в какой-то степени будет искать искусственный интеллект. А вот как изменится вот эта ситуация? То есть когда за нас будет искать искусственный интеллект, он как бы будет искать так, как мы, он будет искать по-другому. Как брендам использовать это все-таки как возможность? Потому что мы долгое время учились чему? Правильно оптимизировать сайты под поиск, SEO-продвижение. Это просто был просто огромная индустрия. А вот сейчас нам, наверное, нужно будет всем учиться чему-то другому. И причем это на самом деле произойдет достаточно быстро. То есть, знаете, это вот не в 2028 году. Это вполне себе уже вот там в 2025.
Вызов 25-го,
это
да?
Вызов, очевидно, 25-го года. Поэтому здесь мне вот самому интересно, тут даже как вот просто прям как пользователю. Поэтому, Денис, поделись, как ты вот видишь эту историю, вот, потому что это же радикально просто поменяет ситуацию. И вот в какую сторону, и что делать, куда бежать?
Во-первых, никто в мире пока эту историю не монетизировал полноценно. И на этот вопрос лучшие умы мира сейчас думают. Вот так я тебе отвечу. Мы планируем, конечно же, мы уже встроили нейро в поиск. Это сейчас возможно, там можно получить суммаризацию поиска не просто ссылки, да, а суммаризацию как раз-таки по многим ссылкам того, что ты ищешь. Но и у нас в плане, конечно же, это монетизировать. Как именно, сейчас пока говорить не готов, повторюсь, над этим лучшие компании, ведущие и лучшие умы в этих компаниях думают, как это сделать так, для того, чтобы сохранить баланс между ответами, которые пользователям интересно получить, и монетизацией, на которой построена вся бизнес-модель, что у Гугла, что у Яндекса. Именно поисковая часть.
Если говорить вот о неком как бы ключевом вызове вот в Якоме, вот на 25-й год, это не маркетплейсы, это не там какие-то вот истории, даже как бы не омниканальный опыт, не что-то еще. Это действительно способность эффективно взаимодействовать с покупателем, понимая, что где-то не между вами, но на самом деле скорее между, потому что ведь и бренды встраивают искусственный интеллект, и ритейлеры в взаимодействии с покупателями. И покупатель со своей стороны, он точно так же, как бы этот искусственный интеллект ему активно помогает. Потому что он завтра там у него будет спрашивать, а сравни мне, пожалуйста, вот эти товары, а выбери вот это вот, где там лучше. То есть, и в принципе, он все эти вещи как бы умеет. А мне вот это вот обработай в виде экселевской таблички, я хочу там что-то сравнить. То есть вот это будет, как бы, мне кажется, основной вызов. И по большому счету сейчас действительно нужно начинать уже как бы думать об этом. И в этом плане использование, то есть надо самому начинать пользоваться, потому что ты никогда не поймешь проблематику, пока не начнешь глубоко в этом плане использовать. И если ты дальше ушел с точки зрения использования, больше набил каких-то шишек, больше имеешь какого-то собственного опыта, ты, очевидно, просто первым попадешь на эту волну. А если действительно хотеть каких-то прорывных результатов, то нужно действительно смотреть вот эту историю с искусственным интеллектом, идти в нее глубоко, внедрять ее повсеместно и вот искать вот эти возможности, когда вот эти лучшие умы уже придумали, там что-то, а ты уже готов это применить. И вот кто первым готов будет применить, тот как серфер на этой волне улетит, да, совершенно в другой уровень с точки зрения динамики продаж.
Ну, а шапкам из Иванова-то как применять?
Очевидно, писать другие рекламные сообщения, очевидно, перерабатывать контент, перерабатывать сайт, быстрее всех размещать и обновлять что-то, писать индивидуальные письма пользователям, делать собственного чат-бота, который отвечает на все вопросы мгновенно 24 часа в сутки, как бы с этим. Все вещи, они уже есть, это на самом деле, и прелесть в том, что это доступно даже там не в Иваново, который все-таки там достаточно крупный город, это доступно даже в какой-то там глухой деревне, человеку, в принципе, есть только доступ в интернет, у него может не быть вообще ничего, он там, грубо говоря, там чуть ли не там с телефона как бы может вот эти вещи сделать, потому что ему просто скопируй мне сайт моего конкурента, тебе, пожалуйста, его возьмут и скопируют, ты там несколько штучек заменил, его положил на какую-то платформу, все запустил. То есть в этом плане это действительно огромная возможность, я ж не говорю о том, что, наверное, искусственный интеллект это единственная штука, которая говорит, там, придумай еще 10 вариантов заголовков, он не начинает на тебя уже просто, я больше не буду этого делать. Он
или
просто...
10 вариантов дизайна этих шапок.
Или 10 вариантов дизайна. Кстати, или 10 уникальных вариантов, как вот... То есть вот,
да,
вот это вот, в данном случае как бы вопросы ограничиваются только как бы желанием твоим как бы это включаться. Малый предприниматель, он не может нанять квалифицированного сотрудника, потому что он зачастую не зарабатывает сам столько еще, чтобы в принципе там этого сотрудника оплатить. А вот этот искусственный интеллект, он готов работать на него, да, мы там знаем, что кто-то там по подписке, там, ну, самая даже дорогая там подписка, это $20. Вот эти $20 это одна продажа вот этой, как бы, плюс-минус нашей там условной какой-то там шапки там. То есть это абсолютно измеримая история. Мне кажется, что искусственный интеллект, его широкое внедрение, оно даст как раз вот эту возможность, и за счет Якома появится возможность дотянуться вот до этой широчайшей, как бы, аудитории, а, грубо говоря, чат-ботом можно и постучаться там и так далее. То есть у тебя совершенно другая возможность коммуникации.
Звучит очень захватывающе. Поглядим, что нас там ждет впереди. А это был подкаст Forbes «Внутри воронки». и очень интересно и захватывающе рассказывали про российский e-com сегодня Михаил Бурмистров, генеральный директор компании InfoLine Analytica, и Денис Марфутин, руководитель подразделения e-com Яндекс.Реклама. И для вас работал журналист Forbes Халима Мерсьяпова. Всем большое спасибо. Пока.